Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Красота Иисуса». Сегодня 11-я часть. Можно сказать, что согласно первой книге Царств, глава 12, стихи с 13 по 23, между Господом Иисусом и Его народом Израилем произошел через Самуила откровенный разговор. Но для всех нас с вами, дорогие братья и сестры, я заостряю еще раз ваше внимание на стихе 23, где Самуил обещает народу: «И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас». Я думаю, что вы все поняли, какой вывод следует из этого предложения. Если мы перестанем молиться и просить за тех людей, которых Господь Иисус полагает нам на сердце, то в этом мы будем виновны, и это будет нам зачтено как грех. Прошу принять это к сведению и больше не грешить в этом вопросе. А теперь положение Саула, как царя Израиля, становится критическим. Поэтому напоминаю вам наказ Самуила Саулу в первой книге Царств, глава 10, стих 8. «И ты пойди прежде меня в Галгал, куда и я приду к тебе для принесения всесожжений и мирных жертв. 7 дней жди, доколе я не приду к тебе, и тогда укажу тебе, что тебе делать». Но обстановка в Израиле становится угрожающей, потому что филистимляне снова собрались на войну против Израиля. Читаем в первой книге Царств, в главе 13, стихи с 5 по 14. «И собрались филистимляне на войну против Израиля. 30 тысяч колесниц и 6 тысяч конницы, и народ множество, как песок на берегу моря. И пришли и расположились станом в Михмасе, с восточной стороны Беф-Авена. Израильтяне, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах и в ущельях, и между скалами, и в башнях, и во рвах. А некоторые из евреев переправились за Иордан в страну Гадову и Галатскую. Саул же находился еще в Галгале, и весь народ, бывший с ним, находились в страхе. И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом, а Самуил не приходил в Галгал. Господь испытывал Саула, и стал народ разбегаться от него, и сказал Саул: «Приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных». И вознес всесожжение. Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил, и вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал: «Что ты сделал?» Саул отвечал: «Я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе. Тогда подумал я: теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа, и потому решился принести всесожжение». На это он не имел права, потому что не являлся священником. И сказал Самуил Саулу: «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда, но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». Хотя в стихе 14 данного текста Господь говорит Саулу через Самуила: «Но теперь не устоять царствованию твоему». Но далее исходит следующее слово Господа через Самуила к Саулу в первой книге царств, глава 15, стихи с 1 по 3. «И сказал Самуил Саулу: Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем». То есть Господь напоминает Саулу об этом. «Теперь послушай гласа Господа. Так говорит Господь Саваоф: вспомнил я о том, что сделал Амалек Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалека, и истреби все, что у него, и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла». Я думаю, что Господь Иисус проявляет все же милость к Саулу и дает ему последний шанс, чтобы изменить свое отношение к Господу и проявить послушание, которое так дорого для Господа. Но Саул исполнил повеление и ожидание Господа не в полной мере, как мы дальше читаем в первой книге царств, глава 15, стих 9. «Но Саул и народ пощадили Агага и лучших из овец и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили». Поэтому в стихах 10 и 11 Господь реагирует следующим образом. «И было слово Господа к Самуилу такое: жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня, и слова моего не исполнил. И опечалился Самуил и взывал к Господу целую ночь». Что Господь принял окончательное решение по отношению Саула, это ясно. Но в этом стихе нас интересует последнее предложение: «И опечалился Самуил и взывал к Господу целую ночь». Это говорит о том, что Самуил недостаточно, не в полной мере оценивал решение, которое принимал Господь Иисус. Да, иначе он не печалился бы в отношении будущего Саула. Самуил смотрел на плоть, поэтому он и сказал в первой книге царств, в главе 10, стихи 23 и 24, «И он, то есть Саул, стал среди народа и был от плеч своих выше всего народа. И сказал Самуил всему народу: видите ли, кого избрал Господь? Подобного ему нет во всем народе. Тогда весь народ воскликнул и сказал: да живет царь!» Дальше мы имеем о Сауле сногсшибательное сообщение в первой книге царств, глава 15, стих 12. «И встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу. И известили Самуила, что Саул ходил на Кармил, и там поставил себе памятник, и сошел в Галгал». Понимаете ли, вопрос стоит о пребывании Саула на должности царя Израиля. А он в своей беспечности пошел на гору Кармил и поставил себе там памятник, чтобы увековечить свое имя. В другой проповеди я объяснил духовную подоплеку этого действия Саула. Поэтому Самуил объясняет дальше Саулу о значении послушания Господу Иисусу в первой книге царств, глава 15, стихи 22 и 23. «И отвечал Самуил Саулу: неужели всесожжение и жертвы за клание столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и своеволие то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, он отверг тебя, чтобы ты не был царем». А в стихе 28 Самуил добавляет к вышесказанному окончательное решение по отношению царствования Саула. «Тогда сказал Самуил: ныне отверг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя». А в стихе 35 этой главы дальше читаем о том, что Самуил, к великому нашему сожалению, продолжает печалиться о Сауле. «И более не видался Самуил с Саулом до дня смерти своей. Но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем». Эта печаль Самуила о Сауле была неугодна в глазах Господа Иисуса. И, как я выше отметил, характеризует Самуила с отрицательной стороны. В глазах Господа это недоверие, это грех. Поэтому Господь Иисус говорит дальше Самуилу в первой книге Царств, глава 16, стихи 1 и 2. «И сказал Господь Самуилу: доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди. Я пошлю тебя к Иессею, вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». И сказал Самуил: «Как я пойду? Саул услышит и убьет меня». Господь сказал: «Возьми в руку твою телицу из стада и скажи: я пришел для жертвоприношения Господу». И снова Самуил проявляет недоверие Господу в его всемогуществе, что он может защитить Самуила. Но Самуил пошел по повелению Господа в Вифлеем, как Господь ему сказал. Об этом читаем в первой книге Царств, глава 16, стихи 6 и 7. «И когда они пришли, он, увидев Элиава, сказал: верно сей пред Господом помазанник его. Но Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце». Отсюда мы видим, почему Самуил так печалился о Сауле. Саул был крепким мужчиной, на голову выше всех остальных мужчин в Израиле. Поэтому Самуил думал, что царь должен быть именно таким – высоким, сильным и статным. Это значит, что он смотрел на плоть, а ведь у пророка Иеремии мы читаем в главе 17, стих 5. «Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа». Господь Иисус не сказал, конечно, Самуилу такие слова, но он дал Самуилу недвусмысленно понять, что следует смотреть на сердце, но не на лице. Иессей подводил к Самуилу одного за другим семь своих сыновей, но ни одного из них Господь не избрал. И послал Иессей, и привели его, то есть Давида. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицем. И сказал Господь: встань, помажь его, ибо это он. И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его. И почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и пошел в Раму. Первая книга Царств, глава 16, стихи 12 и 13. А теперь зададимся вопросом, следует ли тот факт, что Самуил печалился о Сауле, рассматривать как негативную черту его сущности, что он не понимал замысла Господа Иисуса. Мы рассматривали с вами в основном внешние стороны Самуила, А если мы будем рассматривать духовную подоплеку всего вышерассмотренного в отношении Самуила и возьмем во внимание, что Саул символично указывает на плоть элиты Израиля, а в Самуиле будем видеть прообраз Господа Иисуса, то всю эту историю мы увидим в совершенно другом свете. Чтобы лучше рассмотреть красоту судьи, священника и пророка Самуила, выберите несколько примеров из книг пророков и Евангелий, которые ярко говорят о том, как наш Господь Иисус печалился и сокрушался, что его народ Израиль не принял Иисуса своим Мессией, когда он в плоти приходил к нему на землю. На этом закончим рассмотрение Самуила сообщением из первой книги царств, глава 25, стих 1. «И умер Самуил, и собрались все израильтяне, и плакали по нем, и погребли его в доме его в Раме. Давид встал и сошел к пустыне Фаран». А теперь переходим к рассмотрению следующего героя Ветхого Завета – Давиду. В других проповедях я уже много говорил о Давиде, но поскольку Давид является такой важной и весомой личностью среди всех героев веры в Ветхом Завете, то рассмотрим в данной теме несколько фрагментов из жизни Давида, на основании которых Святой Дух нам показывает, что он действительно является прекрасным прообразом Господа Иисуса на время благодати. Хочу здесь заметить, что Давид, которого помазал Самуил, имеет титулы Господа Иисуса, то есть он имеет, как и Иисус, одновременно титул царя, священника и пророка. Именно это положение Давида возвышает его среди героев веры Ветхого Завета и усиливает его роль в строительстве Божьего Царства. Когда апостол Павел свидетельствовал в синагоге о Божьем народе Израиле, то он сказал о Давиде в Деяниях апостолов, глава 13, стихи 22 и 23. «Отринув его, то есть Саула, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои. Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса». Повторяю, «из его-то потомства». Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Запомним это предложение. Именно этот факт придает Давиду очень важную роль в осуществлении Божьего плана спасения людей по благодати. Господь отринул Саула за его непослушание и поставил Давида царем Израиля. Первый фрагмент из жизни Давида. Давиду противостоит Саул, который является прообразом плоти элиты Израиля. Плоть человека не желает Иисуса, преследует его. Плоть желает противного духу, как читаем в послании к Галатам, глава 5, стих 17. Плоть хочет наслаждаться всеми благами материальной жизни. Поэтому при высоком жизненном уровне человек не нуждается в Иисусе. Саул постоянно преследовал Давида и искал убить его. Так однажды, преследуемый Саулом, Давид скрылся со своими людьми в пещере, в которую зашел и Саул для нужды. Об этом читаем в первой книге царств, глава 24, стихи 4 по 6. Давид же и его люди сидели в глубине пещеры и говорили Давиду люди его, «Вот день, о котором говорил тебе Господь, вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним, что тебе угодно». Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. Мы знаем, что время закона характерно множеством заповедей. На основе их следовало побивать камнями всех переступивших заповеди. А во время благодати Господь не применяет крайних мер наказания, за исключением редких случаев по отношению к преступникам или богохульникам. Это мы видим и в ситуации, разыгравшейся в пещере. Давид, прообразно Господь, очень деликатно и милостиво обходится с человеком, с Саулом. Хотя юридически Давид имел полное право убить Саула, но он этого не сделал. Это великая милость по отношению к грешникам. Они отрицают, хулят, ругают и проклинают Господа, а Он долготерпит их. Говорят, нет Бога, а сами преследуют Его. Но есть ли необходимость преследовать того, кого в действительности нет? Это же абсурд. Мы видим и слышим очень много открытых выступлений против Господа. Но, тем не менее, Господь никого из них не наказывает смертью. Господь увещевает богохульников или просто грешников изменить свой образ жизни, свои пути, свое хождение. Он зовет их к себе. Он ждет их с распростертыми руками. Его увещевание может выражаться разными мерами. У одного болезнью, у другого несчастным случаем, у третьего полной неудачей на избранном в жизни пути. Интересное сообщение о вере мы имеем во втором послании Фессалоникийцам, глава 3, стих 2. «Ибо вера не для всех». Это значит, что не все люди могут верить в Бога. Они настолько ослеплены и ожесточены наследственными грехами, что уже не могут верить, даже если бы и хотели. А Господь Бог видит и уже до основания мира видел, как читаем в послании Римлянам, глава 8, 29, кого Он предузнал. Кто к Нему придет и кто не придет. Кто не придет к Господу, к тому Он не касается. И такой человек полностью находится во власти сатаны, который дает своим слугам, то есть кто выполняет волю сатаны, полный успех в жизни. Поэтому мы иногда поражаемся и говорим: «Смотри-ка, какой богохульник, а ему дико во всем везет, как сыр в масле катается». Но тех, которых Бог видел до основания мира, что они придут к Иисусу, Он увещевает, направляет их пути к Своему Сыну Иисусу Христу, тянет их невидимыми нитями Своей любви. Об этом читаем в Евангелии от Иоанна, глава 6, стих 44. «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня». Приход грешника к Иисусу мы можем ускорить через усиленную и целенаправленную молитву за спасение душ. Очень хорошо, что мы не знаем, кто спасется и кто не спасется, и молимся одинаково за всех, кого Господь положил нам на сердце. На этом месте еще раз обращаю ваше внимание на слова Самуила, которые он сказал Израилю по поводу назначения Саула на царя Израиля. Из первой книги Царств, глава 12, стих 23. «И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас». Это значит, что Господь Иисус вменяет нам в грех, если перестаем молиться за тех людей, которых Он в свое время положил нам на сердце. Кто не спасется, тому, согласно Откровению, глава 8, стихи 3 по 5, Молитва святых послужит усилением суда, а у пророка Исаии, глава 55, в стихах 10 и 11 читаем: «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способною рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполнит то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». На основе этих двух стихов можно написать целую статью, так как в них мы имеем удивительный прообраз Иисуса Христа. Из Евангелия от Иоанна, глава 1, стих 1, мы знаем, что под словом имеется в виду Иисус, и слово было Бог. Сын Божий – это Бог. А согласно посланию Ефесянам, глава 5, стих 26, вода является прообразом слова, чтобы освятить ее, то есть церковь, очистив баню водную посредством слова. У пророка Исаии в главе 55 в стихах 10 и 11 слово «Иисус» сравнивается с дождем и снегом, с водой, сошедшими с неба. Сам Бог говорит здесь, что его Сын прообразно в дожде не вернется к нему пустым. Кто эту воду Сына Божьего примет, спасется, а кто не примет, тому слово станет судом. Мы знаем, что при выводе Израиля из Египта Бог наказал египтян в одной из казней градом. И в 70-ю седьмину во время суда Господь применит град, как суд над живыми людьми. Град – это застывшая вода, то есть Слово Божье, которое будет судить грешников, а снег есть видоизмененный лед. Из послания евреям, глава 4, стих 12, мы знаем, что Слово Божье живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого. Одно острие – это благодать, а второе – суд. Однако вернемся в пещеру к Давиду. Давид отрезает мечом край одежды Саула. Великолепно! Господь Иисус Христос увещевает во время благодати через свое слово, в данном случае этот меч, каждого грешника. Одежда символизирует хождение. Если наше хождение плохое, то наше платье запятнано. Если верно ходим за Господом, то платье чистое. Давид отрезает край одежды. Господь хочет изменить путь грешника, повернуть его путь к себе. И если Господь не может проникнуть в сердце высокомерного человека, то Он допускает к нему в определенной степени сатану со своими демонами, которые, будучи на службе у Господа, согласно посланию евреям, глава 1, стих 14, выполняют эту воспитательную работу. Но Господь Иисус делает это не с легкостью сердца, а из-за строптивости и высокомерия таковых людей. По этому вопросу Святой Дух говорит в плач Иеремии, глава 3, стих 33. «Ибо Он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих». Вторым фрагментом из жизни Давида рассмотрим его победу над Голиафом. Об этой замечательной победе пастуха Давида знают все дети Божьи. О ней тоже можно сказать очень много, но рассмотрим главные аспекты. Отметим сразу, что победа Давида над Голиафом символизирует победу Иисуса Христа над сатаной на Голгофском кресте. Этим сообщением можно было бы, по сути, ограничиться, так как эта история красноречиво подтверждает, что Давид – это прообраз Иисуса Христа во время благодати, и большинство детей Божьих считают, что победой Иисуса на кресте начинается время благодати. Но это не так. Время благодати начинается с момента излияния Святого Духа на землю. Но вся красота слова скрыта в деталях. Рассмотрим некоторые из них. А для этого я советую сначала внимательно и медленно, обращая внимание на каждое слово и выражение, прочесть первой книги Царств, главу 17. И в этом фрагменте обращаю ваше внимание на неточность русского перевода Библии, так как в данной ситуации это очень важно. Речь будет идти о двух совершенно разных деревьях в Библии, которые из 24 случаев лишь в двух случаях переведены верно, а именно у пророка Исаии, глава 6, стих 13, и у пророка Осии в главе 4, стих 13, где эти деревья встречаются вместе. На вершинах гор они приносят жертвы, и на холмах совершают кождение под дубом и тополем и теревинфом, потому что хороша от них тень, дуб и теревинф. Из этого стиха видно сходство этих деревьев. Много тени, то есть большая раскидистая крона, но ствол у теревинфа короткий, а крона еще больше, чем у дуба. Переводчики Библии, вообще незнакомые с растительным миром Израиля, запутались в часто встречающихся в Библии словах «эла», «элон», «эль», «ала» и «аллон» и перевели их неправильно. В общем, нужно было бы «аллон» перевести словом «дуб», а слова «эла» и «ала» словом «теревинф». В русской Библии, как я уже сказал, мы имеем правильный перевод только в двух случаях, где эти два различных дерева встречаются в одном стихе. Итак, мы видим, что в слове «эла», то есть «теревинф», имеется слог «эль», что на еврейском языке означает «Бог». Имя архангела Михаила пишется на еврейском языке «Михаэль», что означает «который есть как Бог». Дерево теревинф символизирует в Библии силу и мощь Бога. Это очень важно, так как слово теревинф встречается в Библии 24 раза, что согласно числовой символике означает полномочие, полновластие. Зная это обстоятельство, мы имеем ключ к разгадке многих событий в Библии, которые связаны с теревинфом. Рассмотрим такое событие в первой книге Царств, глава 17, стих 2. «А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Туба? Нет, в долине теревинфа, и приготовились к войне против филистимлян». О филистимлянах мы читаем, что они собрались в Сакхофе и расположились станом между Сакхофом и Азеком. Стих 1. А в стихе 3 читаем. «И стали филистимляне на горе с одной стороны, и израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина». Просто долина, хотя это была та же самая долина теревинфа. Дело в том, что здесь заложен глубокий духовный смысл, поскольку в слове «теревинф», то есть «эля», содержится слово «Бог» – «эль», то это значит, что здесь Израиль, как Божий народ, выступает в Божьей силе. В конечном итоге в этой битве выступает Бог против сатаны. Горы символизируют тоже мощь, крепость. Поэтому израильтяне расположились на одной горе, а филистимляне на другой горе. Две величайшие силы встречаются здесь в решающей битве. Иисус в лице Давида среди израильтян и сатана в лице Голиафа среди филистимлян, которые символизируют сей мир. Сатана обладает огромной силой, вложенной в этого единственного помазанного при его сотворении Херувима. которую мы не можем себе реально представить. А теперь возникает очень важный вопрос. Почему Давид и Голиаф встречаются в долине? Все, что в Библии связано с долиной или низиной, символизирует сферу влияния сатаны. В Евангелии от Луки, глава 10, стих 18, Иисус говорит: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». С неба, сверху, на землю, вниз. В глобальном смысле нужно землю рассматривать в отношении неба как низину или долину. Низвержение сатаны и его демонов из небесной славы в пыль земли было для них уже судом. Пыль тленна, как молнию. Огонь – это тоже прообраз на суд. Смещение сатаны с должности высшего архангела и низвержение его в пыль земли было первой ступенью его падения и явилось началом его конца. Но поскольку этот отпавший херувим во втором послании к Коринфянам, глава 4, стих 4, назван Богом века сего, то есть Богом безбожного мира, то землю нужно рассматривать сферой его влияния и действия. Тогда долина Теревинфа олицетворяет нам сей мир или просто землю. Иисус Христос оставил славу Бога на небесах и явился в образе человека на землю, где сатана был полновластным хозяином, чтобы сразиться с ним в единоборстве на Голгофе. Иисус Христос одержал над сатаной и властью тьмы величайшую и блестящую победу, равной которой человечество не знает. Олицетворение этой победы мы видим в победе Давида над Голиафом. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.